Москва. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем минус 11, облачная погода. И такая же погода сегодня ожидается в Санкт-Петербурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Косово сегодня празднует вторую годовщину в одностороннем порядке провозглашенной независимости от Сербии. Олимпиада в Ванкувере продолжается. Очередной день соревнований не принес медали сборной России. В чем же причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-46, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через полчаса мы уже будем принимать от вас звонки в прямой эфир. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. И возвращаемся к главной теме сегодняшней программы. Накануне прошел очередной день соревнований в Ванкувере, который не принес новых медалей сборной России. И наш корреспондент в Ижевске, Надежда Гладыш, по нашей просьбе спросила у жителей города, почему, по их причине, так неудачно российская сборная начала свои выступления на Олимпиаде в Ванкувере.
Ну, я считаю так, неудачно стартовала эта Олимпиада для нашей сборной. Может, наши спортсмены не акклиматизировались, или, может, на чужом поле как-то еще себя нехорошо чувствуют. Я думаю, скоро начнется хоккей, и наши хоккеисты там уж себя проявят, мне кажется.
Мне кажется, слишком раздули, много шумихи было вокруг всех наших звезд, и, мне кажется, не справились с нервами. Большой прессинг психологический. В итоге победили в лыжах и в биатлоне те люди, которые ранее были не особо известны.
Считаю, что нашим спортсменам и спортивному руководству следует меньше водить с «Единой Россией», участвуя в ее рекламных акциях, и больше заниматься собственным спортом.
Я не слежу за этим. Спорт меня мало интересует, честно говоря. Хотя, конечно, бы я хотела, чтобы наши побеждали. Но вообще-то я считаю, что очень сильно оказывает влияние на наш спорт, что они перестали чувствовать за своей спиной страну. Они стали чувствовать там деньги.
Что-то творится непонятное. Вроде бы уехали на Олимпиаду профессионалы. Готовиться должны были серьезно. Посулы им обещают по 100 тысяч евро за золото и еще по автомобилю. У меня возникает простой вопрос. Зачем приехали? Мало тренировались, так сидите дома. А если не можете, так уступите дорогу молодым. Главная составляющая – это фундамент. Начиная с мальчишек, нужно готовиться. Фундамент на пустом месте не создается. За державу обидно. Всегда лыжи, коньки, биатлон – это наши виды. И проигрывают. Ну, непонятно.
В общем-то, это просто заслуживает наших однозначно. Мое мнение такое. Взять фигурное катание, которое я смотрю на протяжении 30 с лишним лет, наши нисколько не хуже, лучше даже, чем на чемпионате мира выступили, и тем не менее им присудили 4-е место. Это просто предвзятое отношение, желание Россию отодвинуть, а Китай у нас впереди планеты всей.
Я думаю, основная причина в завышенных ожиданиях. Советская спортивная машина уже приказала долго жить, и плоды ее уже невозможно пожинать. Российская не сформировалась. То, что у нас называют сформировавшейся российской машиной спортивной, то есть по подготовке там олимпийских, это не тот механизм, который обеспечивает победы и процветание спорта. От китайского пути мы отказались, а к американскому еще не пришли. Чего ожидать-то? Максимум 3 золотые медали, я думаю.
Плохо тренируют наших спортсменов, оплачивают плохо им труд. И все хорошие спортсмены, они от нас сваливают.
Те, которые были, которые завоевали первые места, они уже ушли, ходят. А мы молодых уже не в состоянии наше государство воспитать. Это все зависит именно от постановки и воспитания молодых спортсменов.
Мне кажется, то, что все куплено и продано в этой стране.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Косово сегодня празднует вторую годовщину провозглашения независимости от Сербии. В течение этих двух лет Косово признали 65 государств, среди которых США, более 20 стран Европейского Союза и все соседи Косово, кроме Боснии и Герцеговины и Сербии. Ныне Косово находится под эгидой ООН и ЕС, и там расположены 10 тысяч солдат международных сил, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Айя Куги.
Празднуй вместе с Косово, с молодыми европейцами. Это лозунг второй годовщины независимости с поручением, что Косово является самым молодым государством Европы, желающим стать частью Европейского Союза. На днях власти Приштины, недовольны темпами признания независимости, призвали все страны сделать это. Президент Косово Фатмир Сейдиев заявил, что косовская независимость благотворно действует на мир и стабильность в регионе. Какие результаты достигнуты в течение этих двух лет? Как живутся гражданам новой страны? С этими вопросами мы обратились к албанскому журналисту из Приштины Гзиму Баджаку. Очень значительно, что в течение двух лет независимости Косово сохранена политическая стабильность. Еще важнее то, что больше не под угрозой безопасность национальных меньшинств, в том числе сербской общины. Крайне редко случаются межэтнические инциденты. Албанское большинство, начиная строить свое государство, в психологическом смысле успокоилось. Однако Косово сталкивается с серьезными проблемами в экономическом плане. Без работы 60% населения. Почти половина граждан живут крайне бедно. Особая проблема – организованная преступность, коррупция и непотизм. Обычные люди говорят, что в их злободневной жизни в течение этих двух лет мало что изменилось к лучшему. Кстати, это можно понять. Ожидания в стране, рожденной из войны с переменной политической системы, всегда больше, чем реальные возможности. Мы, албанцы, уверены, что независимость Косово – процесс необратимый, что, несмотря даже на предстоящее заключение международного суда, Косово останется независимым государством. Тем временем в Белграде надежды возлагают на Международный суд ООН, который, как ожидается, весной вынесет решение о том, были ли законны действия Приштины в феврале 2008 года, когда Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Официальный Белград постоянно повторяет, что Сербия Косово не признает никогда. Население Косово около 2 миллионов. Часть косовских сербов, их там осталось около 120 тысяч, постепенно на уровне местного самоуправления чуть начинает интегрироваться в косовское государство. А крупнейший сербский анклав на севере области, Косовская Митровица, граничащий с Сербией, полностью привязан к Белграду, никакие контакты с албанскими властями не поддерживая. Ситуация Косово непростая, и специалисты считают, что еще много времени понадобится, чтобы Косово начало функционировать как настоящее демократическое и правовое государство. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Законодательное собрание Еврейской автономной области утвердило на посту губернатора Александра Винникова, занимавшего до этого должность мэра Биробиджана. Россия и Абхазия сегодня, как ожидается, подпишут соглашение о создании российской базы сухопутных войск на абхазской территории. В Оренбургской области военные следователи проводят проверку по факту гибели солдата-срочника из Татарстана. Ильшат Усманов, служивший фельдшером в поселке Сапмара, был найден убитым 31 января. Белорусская милиция пресекла в Минске акцию солидарности с защитниками прав польского меньшинства. Были задержаны свыше 20 человек. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, принял присягу на верность народу на заседании Верховной Рады 25 февраля. В Косово сегодня отмечают вторую годовщину провозглашения независимости от Сербии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 10:07, слушайте программу «Грани времени». Итоги визита Бенимина Нетаньяху в Москву и переговоров с высшим российским руководством подводим с вице-президентом Российского еврейского конгресса Беллом Черниным и израильским политологом Яковом Эдмом. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня вы будете вести дневную информационную программу «Свобода в полдень». И какие темы станут центральными в вашей программе и в дневных выпусках программы «Время свободы»?
Доброе утро всем слушателям «Свободы». В 12 часов нашу программу мы начнем с двух новых сюжетов. Прежде всего ждем выхода на связь нашего корреспондента Данила Гальперовича, который сегодня работает в Государственной Думе. Там депутаты собираются принять интересный закон, одну из составляющих политической реформы Дмитрия Медведева. Он регламентирует число депутатов органа законодательной власти в российских регионах. Сейчас оно везде разное, отныне оно будет зависеть от количества избирателей, причем довольно жестко. А если избирателей менее 500 000, то количество депутатов должно быть от 15 до 50. Если избирателей до 1 000 000, от 25 до 70 депутатов, от 1 до 2 миллионов избирателей 35-90 депутатов и более 2 миллионов, то есть большие города, 45-110 депутатов. Большие города и большие регионы. Вступить в силу закон этот должен с 1 августа 2011 года. Тут интересно, что законопроект поддержали более 40 губернаторов, практически всех, кого он касается, кроме одного, вернее, можно сказать, не кроме, у мэра Москвы Юрия Лужкова есть особое мнение. Он с ним выступил и заявил, что численность Московской городской думы, а мы все знаем, что Москва это отдельный субъект федерации, увеличивать не надо, ибо это якобы ударит по карману московских налогоплательщиков. Но независимые эксперты в такой мотивировке сомневаются. Дело в том, что о том, чтобы увеличить число депутатов в Мосгордуме, об этом неоднократно говорили представители оппозиции, у которых сейчас там представительства нету после последних выборов. Сейчас, напомню, в Мосгордуме 35 депутатов, а будет на 10 больше, более 2 миллионов человек, как я уже говорил, от 45 депутатов. Это минимум, хотя могло бы, как мы видим, быть и вообще 110 человек. Увеличение числа депутатов московского парламента, напомню, неоднократно требовала оппозиции. Вот можно сказать, что в какой-то хотя бы минимальной степени ее требования здесь этим законопроектом удовлетворяются. Кстати, будет в этом законе еще один интересный пункт. Он унифицирует название всех законодательных органов власти. Сегодня в Татарии, например, парламент называется Госсовет, в Башкирии – Госсобрание, в Калмыкии, Бурятии – Народный Хурал, в Туве – Великий Хурал. Во многих регионах работают Думы и даже Госдумы, например, в Томской области. Правда, вот каким будет новое унифицированное название парламента или что-то другое, пока неизвестно. Еще один новый репортаж мы ждем из Хакасии, где сегодня пройдут акции памяти работников Саяно-Шушенской ГЭС, погибших в результате аварии полгода назад, 17 августа. Близкие погибших требуют, чтобы компенсации за смерть людей выплачивались не только женам, но и всем прямым родственникам, поскольку у многих остались внуки на попечении бабушек и дедушек. Не выполнено обещание местных властей по обеспечению жильем тех, кто в нем нуждается. В общем, полгода спустя после трагедии многие проблемы пострадавших от нее так и не решены. И коротко скажу еще об одной теме. Марьяна Трачешникова расскажет о развитии истории вокруг 78-летней женщины, помещенной в сентябре этого года в московский следственный изолятор по обвинению в мошенничестве. Ее внучка утверждает, что существуют медицинские документы, подтверждающие, что ее бабушка инвалид второй группы, что она перенесла инсульт, инфаркт и почти ослепла. Ну, а вот начальники московского следственного изолятора говорят, что все это не так, каких-то документов о ее инвалидности нету. История громкая, в первую очередь, конечно, из-за возраста задержанной, обвиняемой в мошенничестве. 78 лет – это не шутки.
Спасибо, Марк. Информационную картину дня представил мой коллега Марк Крутов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В музее Михаила Булгакова, более известном как «Нехорошая квартира», прошла презентация нового тыняновского сборника. Это выходящее раз в два года издание признано одним из самых авторитетных сборников трудов филологов и искусствоведов. Особое внимание читателей 13-го выпуска тыняновского сборника привлечет публикация Мариэтты Чудаковой о забытом писателе 20-х годов прошлого века Михаиле Барканове. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Мариэтта Чудакова была в числе тех, кто в самое глухое время застоя в 1982 году задумал проводить на родине Юрия Тынянова в латвийском городе Резекне научную конференцию, отличительным качеством которой стал высокий уровень докладов. А вот регалии докладчиков в этой среде ничего не значили. Тем, кто не застал в сознательном возрасте это время, трудно оценить дерзость такого шага. На тыняновских конференциях ученые, приезжавшие с разных концов Советского Союза, нередко рассуждали о писателях, чьи имена были тогда под негласным запретом. Стоит ли удивляться, что выходившие по материалам конференции сборники мгновенно раскупались? и где они только не издавались, чтобы обойти цензурные запреты, однажды даже в Монголии. Герой нового исследования, профессор литературного института Мариэтты Чудаковой Михаил Барканов, автор повести 1927 года «Как помирился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Барканов был настолько забыт, что даже такой специалист, как Мариэтта Чудакова, не слыхала о нем.
Пока в 2008 году издательство «Вита Новая» не обратилось к словам: «Знаете ли вы, что эти писатели по имени М. Барканов, мы только знаем его первый инициал». Я говорю: «Нет, сейчас ничего не могу сообразить». Ну, я все это про него нашла, но с рождения до 27-го года, до года выпуска книжки. Дальше ничего.
И только дальнейшая, почти детективная работа в архивах позволила выяснить.
К изумлению и восторгу издательства я нашла 14 его рассказов в «Военном вестнике». А считали, вот только одна книжка, ничего не было, ничего. Но это ладно. Главное, что досада. Как это я не могу найти ничего печатного человека, который в 27-м году выпустил замечательную книжку, и не было ничего отрицательного, никакого скандала не было. Наоборот, очень хорошая рецензия. Как же я не могу найти ничего, что человек дальше-то печатает? И, наконец, все открывается. Потому что я читаю его автобиографию 42-го года, где черным по белому написано: до 30-го года занимался литературной деятельностью. То есть, это моя гипотеза, нашелся человек, который не стал играть в эту игру. Множество людей продолжали печататься, ища ниши. Кто охотничий рассказ, кто это женьшень, как пришит там, про оленя, раз нельзя про людей, но про оленя можно. Или там про маленькую собачку Лимон и прочее. Кто про что, кто в детскую. Взрыв нашей детской литературы в конце 30-х годов связан впрямую с этим. Все, зарегументирован роман, туда пролезть нельзя, а детскую еще можно. А этот человек сказал, видимо, себе, ведь у него где мирятся Иван Иванович, Иван Никитич? На Лубянке? Он понял, видимо, был очень неглупый человек, понял, что эти игры больше не пройдут. И стал экономистом, финансами заниматься и прочее.
И это рассказ лишь об одной из публикаций 13-го Тыняновского сборника. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и нашу программу сейчас продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Белый дом начал серию дипломатических инициатив, которые, как надеется администрация Обамы, приведут к введению новых жестких санкций против Ирана с целью заставить его прекратить работы над обогащением урана. Госсекретарь Хиллари Клинтон вернулась во вторник из поездки по Ближнему Востоку, где она прибегла к крайне решительным заявлениям в адрес Тегерана. С подробностями Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, выступив во вторник в женском колледже в Джидде, Саудовская Аравия, предупредила, что ядерная программа Ирана способна развязать гонку вооружений на Ближнем Востоке. Мы стремимся, чтобы Ближний Восток был свободен от ядерного оружия. Но если оно окажется в руках Ирана, эта надежда останется несбыточной, потому что правительства других стран, считая, что Иран им угрожает, тоже захотят иметь ядерное оружие, чтобы защитить свои народы. И тогда начнется региональная гонка ядерных вооружений, создающая питательную почву для серьезных проблем. Хиллари Клинтон отметила, что эту озабоченность разделяют все лидеры стран региона, с которыми она встречалась в последние 3 дня. Министр иностранных дел Ирана заявил, что политика США в регионе отличается противоречиями и неадекватными действиями. Продолжая заявлять о мирном характере иранской ядерной программы, он призывал Китай и Россию не уступать попыткам США убедить их в необходимости новых санкций ООН против Ирана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад во вторник объявил, что его страна намерена увеличить объем обогащаемого урана, используя центрифуги повышенной мощности на заводе в Натанзе. Ахмадинеджад добавил, что официальный Тегеран не воспринимает всерьез предостережение Хиллари Клинтон. Однако во вторник стало известно о совместном заявлении России, Соединенных Штатов и Франции, которые призвали Иран остановить обогащение урана до более высокого уровня. Американские комментаторы рассматривают его как одно из сильнейших свидетельств того, что введение новых санкций против Ирана становится реальным. Днем ранее госсекретарь США заявил, что в условиях, когда иранский корпус стражи исламской революции вытесняет правительство, верховного лидера, президента и парламент Ирана, страна идет в сторону военной диктатуры. Это заявление комментирует бывший представитель США в ООН Джон Болтон. Видимо, госсекретарь Клинтон пытается высветить роль стражи исламской революции, которые фактически контролируют ядерную программу и которых администрация Обамы хочет сделать объектом санкций. Но, скорее всего, стражи не пойдут на переговоры о свертывании ядерной программы. Если же в качестве санкций США перекроют им доступ к активам, находящимся в американской юрисдикции, то стражи все равно найдут обходной путь, используя фонды сторонних лиц и организаций. Администрация Обамы в сложном положении. Каких бы санкций она ни добилась от Совета Безопасности ООН, они будут существенно выхолощены, но при этом потребуют огромных дипломатических усилий и массы времени, в ходе которого стражи исламской революции продолжат консолидировать свою внутриполитическую власть и продвинуться в реализации ядерной и ракетной программы. Во вторник представитель Белого дома Роберт Гиббс заявил, что в пресечении ядерных амбиций Ирана могут быть использованы любые сценарии, включая военные.
Рассказывал Алан Давыдов. Американский комитет защиты журналистов обнародовал во вторник отчет, где собрана информация о нападениях на журналистов в прошлом году. Россия остается одной из самых враждебных для деятельности сотрудников независимой прессы территорий. Слово Яну Рунову.
Авторы отчета отмечают рост опасности для жизни и свободы в работе журналистов разных стран. Россия, говорится в отчете, занимает сейчас 4-е место в мире по числу убитых журналистов и одно из последних по раскрываемости преступлений, совершенных против представителей прессы. Об условиях работы журналистов и о ситуации со свободой печати в мире за прошедший год рассказал научный сотрудник Комитета защиты журналистов Музафар Сулейманов.
По нашим оценкам, свободы слова в мире не становится больше ввиду того, что многие государства, такие как Иран, такие как Филиппины или Россия, не расследуют преступления в отношении журналистов или журналисты попадают в тюрьмы. По нашим данным, на 1 декабря в тюрьмах стран мира находилось 136 журналистов. 68 из них – это онлайн-журналисты, это блогеры, которые пишут о событиях в мире в интернете. Эта большая цифра не говорит о каком-либо улучшении. Иран выбился на первое место. В тюрьмах Ирана находится 47 журналистов. К сожалению, убийства журналистов до сих пор имеют место. В прошлом году, по нашим данным, было убито по меньшей мере 71 журналист. Рекордное число. И этот рекорд, к сожалению, был поставлен в кавычках благодаря массовому убийству журналистов на Филиппинах в декабре.
Изменилось ли отношение к журналистам в России?
Россия продолжает оставаться одной из стран, где работа журналистикой и именно расследовательной журналистики может привести к смерти. Мы зафиксировали как минимум 5 смертей журналистов в прошлом году. 3 из них, по нашим данным, напрямую связаны с занятием журналистской деятельностью. 2 факта мы еще расследуем. Виновные не наказаны. Только в одном деле, в расследовании убийства журналиста «Новой газеты» Игоря Довникова, исполнители были привлечены к суду, но заказчики остаются на свободе. И это единственное расследование убийства журналиста с 2000 года, в котором есть какой-то прогресс. В остальных случаях, а это 19 убийств журналистов России с 2000 года, в остальных никакого прогресса нет.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Лев Кузнецов утвержден в должности губернатора Красноярского края на сегодняшнем заседании Краевого законодательного собрания. Ранее занимавший пост губернатора Александр Хлопунин в январе был назначен вице-премьером, полномочным представителем президента России в новом Северокавказском федеральном округе. Законодательное собрание Еврейской автономной области наделило сегодня губернаторскими полномочиями Александра Винникова, занимавшего до этого должность мэра Биробиджана. Россия и Абхазия сегодня, как ожидается, подпишут соглашение о создании российской базы сухопутных войск на территории Абхазии. Белорусская милиция пресекла в Минске акцию солидарности с защитниками прав польского меньшинства. Сообщается, что были задержаны свыше 20 человек. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу на заседании Верховной Рады 25 февраля. В Косове сегодня отмечают вторую годовщину провозглашения независимости от Сербии. С 2008 года Косово признали 65 государств, в том числе США и более 20 стран Евросоюза. Заместитель генерального секретаря ООН Лин Паска заявила о возобновлении диалога на высоком уровне с коммунистическим режимом в Пхеньяне.
США направляют посла в Сирию впервые за 5 лет. Вашингтон отозвал своего посла в Дамаске в 2005 году после убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. В причастности к убийству подозревали Сирию, однако Дамаск подобные обвинения отвергает. В результате наступления коалиционных войск на позиции боевиков на юге Афганистана сопротивление повстанцев существенно ослаблено, заявил один из командующих войсками коалиции генерал Ник Картер. В Бельгии на месте железнодорожной катастрофы продолжаются поиски пассажиров, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Президент США Барак Обама объявил о выделении примерно 8 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. Мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Олимпийская сборная России в Ванкувере пока не достигла серьезных успехов. Между тем, российские спортивные чиновники очень рассчитывали, что самый серьезный вклад в олимпийскую копилку внесут фигуристы. Пока первое разочарование. В парном катании Юка Кавагучи и Александр Смирнов остались вообще без медали, а золото и серебро достались китайским спортсменам. 6 лет назад на Олимпиаде на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Впервые в истории тогда еще советского фигурного катания. С тех пор на каждой Олимпиаде золотая медаль была сначала советской, а потом и российской. О причине первой неудачи российских фигуристов на этой Олимпиаде Людмила Белоусова рассказала в беседе со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Что я могу сказать? Конечно, очень многое в фигурном катании сейчас изменилось. И от того, что у нас распался Союз, тоже многое изменилось. Конечно, бывшим советским фигуристам было трудно перейти в другую фазу. Но во всяком случае, китайцы, конечно же, знаете, какие они въедливые и работоспособные, работящие, то, естественно, они стали хорошо подниматься, стали изучать все, что есть в Европе, что в Америке самое лучшее. И, естественно, как мы уже давно говорили, что скоро настанет время, когда Восток займет место европейцев и американцев. Так оно практически сейчас и случилось, во всяком случае, в парном катании. Если вот говорить о сегодняшнем парном катании, мне напоминает, знаете, самолет. Первый класс, несколько сидений в первом классе, бизнес-класс тоже немного, а остальное это экономи-класс, где в основном все сидят пассажиры. Так вот, очень сильно отличается сейчас в парном катании вот ведущие от последующих фигуристов. И если говорить о сегодняшнем фигурном катании, то, естественно, вот китайские пары – это сейчас ведущие, самые лучшие пары в мире. На сегодняшний день я бы поставила, например, нашу пару Кавагучи-Смирнов, я бы поставила на 3-е место, потому что у них было намного интереснее программа была, музыкальнее программа была, но вот ошибки, конечно, не дали им возможности остаться в призерах.
Это была прославленная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Людмила Белоусова. А сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере? И сейчас я хочу прочитать одно сообщение от нашего радиослушателя. Возможно, дело в том, что спорт у нас становится чисто коммерческим предприятием. Эти бесконечные продажи, покупки игроков, выступления спортсменов от других стран. Правильно сказала женщина из Ижевска, что наши спортсмены перестали чувствовать за собой страну. Винить их, возможно, несправедливо, но это так, пишут нам майоровы. А до нас уже дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем. Ну, причина в том, что нет того советского флага, который был 20-25 лет тому назад, при котором каждый спортсмен отдавал все силы за великую страну и за великую державу, где спорту государства отводилось особое значение, где шла тщательная подготовка тренеров и спортсменов. А то, что мы сейчас остаемся без золотых и серебряных медалей, виновата, в общем, дикая капиталистическая система, которая построена в стране, которая уничтожила советский спорт и сделала его диким и коммерческим. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов. Звоните прямо сейчас. И до нас дозвонилась Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Я вот не считаю про флаг. Вот у нас наша бывшая россиянка прекрасненько под славянским флагом взяла золото. Так что вряд ли так сильно действует на спортсменов флаг. А вот то, что творится, ну, не то что безобразие, а просто вандализм во всех городах, и я уж не говорю там о поселках, вот эта неподконтрольная никому власть, она разрушает все, что не приносит ей прибыль. Именно неподконтрольная, так сказать, жителям. Вот у нас пример. Центр Москвы. Работал каток, ну, не, о, чуть не столетие патриаршие пруды. Катались все, от мала до велика. Заливали лед. Пруд, что его залить? Там вода на месте. Залил и катайся. Вот сейчас этот муниципалитет Пресненский, вот я не знаю, кто у нас там, так сказать, начальник, до такой степени обнаглели, что не могут залить пятачок в центре Москвы, чтобы катались люди. Уничтожают трамплин на Воробьевых горах. Там секций спортивных было тысячи для детей. Их нет. Не то, что там возить детей неудобно, а даже просто, даже если здесь машины нельзя привезти ребенка, покататься на лыжах. Вот эта вот неподконтрольная власть, она от жадности набивает все карманы, но не думает о людях.
Спасибо, Марина Николаевна, ваше мнение понятно. У нас на очереди еще один звонок. Петр из Москвы до нас дозвонился. Петр, здравствуйте. Как вы думаете, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере?
Здравствуйте, доброе утро. Одно время на канале «Культура» шел сериал. Он назывался «Тайна забытых побед». Ну, правда, там говорилось о технике нашей, о вооружениях, об армии. Но не в этом дело. Проблемы примерно те же самые. А анонс у этого сериала был, как вы помните, наверное, для полного счастья человека нужно иметь славное отечество. Симонид Киевский, 5 век до нашей эры. Вот такого отечества, по-видимому, у нас сегодня нет. А для того, чтобы оказывать высокие результаты в спорте, да, нужна система, и нужно, чтобы люди были в этой стране счастливы, благодарны тому, что они в ней живут, работали не только на собственный карман, но и на честь и достоинство своей страны. Спасибо.
Это было мнение Петра из Москвы, и у нас еще один звонок. Александр также из Москвы до нас дозвонился. Александр, здравствуйте, очень хотелось бы узнать ваше мнение. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем. К сожалению, не удается нам связаться с Александром. А вот сейчас до нас дозвонился Евгений из Воронежа. Евгений, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Вы только дайте мне высказаться. Значит, я думаю, что испуг из-за употребления допинга наши не употребляют, и поэтому не могут ничего выиграть. А вообще-то наши дикторы, которые ведут репортажи, если вы слышали их, это ж ужас. Что говорят? Чтоб он упал. Выскочка и скорее на 5000 метров. Я перевел нашего. Это что? Чтоб он упал, чтоб он разбился. Это ж, ну, я не знаю, как это дело назвать.
Все понятно. Ваше мнение понятно. Евгений, это был Евгений из Воронежа. До нас дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Понимаете, здесь я как-то посмотрел, как Тягачев говорит насчет сахара, который там нужно сыпать куда-то, в каком-то месте. Так вот, наверное, сахара не хватает нашим спортсменам. Потому что большего идиота я еще не видел.
Это было мнение Владимира из Москвы, и сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Александр из Сызрани. «Слагаемые олимпийских побед, гуманизм, товарищеское взаимодействие, бескорыстие – все это не вписывается в российскую идеологию», так считает Александр. И сейчас до нас дозвонился Владимир из Нахабино. Владимир, доброе утро. В чем, по вашему мнению, причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде?
Я хотел бы свои мысли выразить. Спорт – это игра, а земля заросла деревьями. Ведь человек совсем оглупел. К чему мы идем? Спорт, миллиарды, а люди в нищете умирают. 30 тысяч деревень исчезли с лица земли. кто такой Путин и Медведев.
Владимир, извините, я вас перебью. Мы все-таки сегодня говорим про российский спорт и про первые неудачи российской сборной на Олимпиаде. И сейчас еще один звонок, я думаю, последний пока в первом части нашей программы. Ирина из Москвы до нас дозвонилась. Ирина, ваше мнение, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, конечно, есть элемент неудачи просто, да, но с другой стороны, понимаете, конечно, когда вот был Советский Союз, такая огромная страна, где большое значение придавали спорту, и когда находили таких удивительных тренеров, как Жук, ведь вот 138 медалистов, понимаете, а у него чутье было, и диапазон поиска был большой, потому что страна была большая, можно было найти, и все-таки спортсмены... Мы жили все, конечно, скромные, и они тоже не очень богаты, но все-таки им давалось, приоритет отдавался. И старание было неимоверное, конечно.
Спасибо.
Сейчас не такое.
Спасибо, Ирина, ваше мнение понятно. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Какие темы стали главными в сегодняшних российских газетах?
Ну, в частности, та самая, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В общем, спортивная тема, олимпийская тема. Конец золотой эпохи, так и заглавлена публикация на первой полосе «Коммерсанта», отмечает издание, что в Ванкувере Россия простилась с 46-летней традицией. Ну, а «Московский комсомолец» заглавил публикацию на эту тему «Олимпиада по русскому языку». И пишет издание, что золотую медаль за успехи в объяснении причин поражений уже можно вручать сборной России. И вот тут вот отговорки настолько затейливые и интересны спортсменов, тренеров, спортивных чиновников на тему, почему мы провалились, что просто стоит удивляться и поражаться. Результаты тут не то, что в спорте, отмечает «Московский комсомолец», они отменные. К другим темам. Первополосная публикация в «Коммерсанте» центральная озаглавлена «Украину озадачит таможенным союзом». Команда Виктора Януковича готова начать переговоры с Россией о вступлении в этот союз, утверждает издание, отмечая при этом, что возможная заявка на вступление в союз осложнит прежде всего позиции России на переговорах по энергетическим вопросам внутри самого союза. Напомним, входит туда Россия, Казахстан и Белоруссия. Газета «Ведомости». Доходы Москвы от инвестиций в строительство сократились более чем в 4 раза. Это вынуждает столичных чиновников проводить полную ревизию инвестиционных контрактов. Заглавная эта публикация в долгу перед Москвой. Сократились при этом, как пишет издание, и доходы руководителей крупных компаний в прошлом году. Исключение компаний, где происходили кадровые перестановки. Там выплаты росли даже несмотря на убытки. Эта публикация заглавлена «Высшая экономия». «Жажда справедливости». Газета «Время новостей» пишет издание о том, что обвинение просит приговорить майора Евсюкова к пожизненному заключению. Независимая газета сообщает, или во всяком случае прогнозирует, НАТО покупает российское. Отечественная техника боевая не противопоказана армиям Североатлантического альянса, утверждает независимая. Вчера в Москву прибыл премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и отмечает издание, что кроме прочих проблем он обсудит вопрос о закупках боевых машин пехоты, а также перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества. «Управдом-невидимка» — это центральная публикация на первой полосе «Новых известий». Подделывая подписи жильцов многоквартирных домов, чиновники, как оказывается, создают фальшивые ТСЖ. «Мигрант в помощь» — это тоже публикация в «Новых известиях». Москва одновременно нуждается в иностранных рабочих и боится их. Ну и еще тут же публикация «Орден за острое перо. Президент Франции оценил карикатуры новых известий и того, кто их создает. Речь идет о политическом художнике-обозревателе новых известий Михаиле Златковском, который стал кавалером Национального ордена Почетного легиона.
Спасибо, Валерия. Более подробно об одной из этих публикаций наш обозреватель прессы Валерия Шабаева расскажет примерно через 20 минут. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела ранены два милиционера. Лев Кузнецов утвержден в должности губернатора Красноярского края. Александр Винников наделен полномочиями губернатора Еврейской автономной области. Россия и Абхазия сегодня, как ожидается, подпишут соглашение о создании российской базы сухопутных войск на абхазской территории. Белорусская милиция пресекла в Минске акцию солидарности с защитниками прав польского меньшинства. Были задержаны свыше 20 человек. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу на заседании Верховной Рады 25 февраля. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свободы. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Челябинской области. Там люди ночуют под открытым небом у костра, пытаясь не допустить вывоза со стройплощадки последнего имущества своего бывшего работодателя, который не заплатил им за 2 месяца работы. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
В селе Варна Челябинской области ЧП. С минувшей пятницы люди, которым работодатель задолжал зарплату, разбившись на группы, и днем и ночью дежурят у стройплощадки. Они караулят имущество своего бывшего начальника, машину, груженную ваннами и батареями. Это своего рода залог того, что долг по зарплате им все-таки вернут. Рабочие строили гарнизонный городок в рамках федеральной программы обустройства границ. Их наняла фирма-подрядчик, не заключив даже с людьми трудовых договоров, рассказывает штукатур Надежда Степанова.
Мы сами не знаем, у кого мы работали. Ну, во-первых, как получилось? Сначала с нами заключили договора, и потом их забрали, потому что написали неправильно. Все, и обещали все привезем, и так и ничего не привезли. Выдали нам пропуска на территорию. Вот мы работали август, сентябрь, деньги обещали, вот сейчас придут.
Сначала люди ждали свои деньги, веря в то, что их с задержкой, но выплатят. Работу приостановили, но руководитель фирмы по телефону обещал, что вскоре все возобновится и долги отдадут. Говорит мастер Виктор Личевский.
Проработали август, сентябрь, там ждали зарплату, ждите, обещали нам, не через неделю, там через 2 недели дадим зарплату. Потом к концу года уже начали говорить, что вот, берем суды, сейчас получим суду, раздадим зарплату. И все, денег так только одно обещание.
Через какое-то время работники обратились в прокуратуру. Спустя пару месяцев выяснилось, что претензии предъявлять некому. Их бывший работодатель отказывается от своих обязательств, а сейчас его вообще не могут найти. Теперь, когда работники выяснили, что их должник вывозит со стройплощадки последнее имущество, они решили, несмотря на суровые зимние условия, круглые сутки караулить машину с ваннами и батареями.
Сначала мы там собрались все вместе, ну, человек 40, наверное. На территорию нам заходить нельзя, там сторожа, все закрыто. Мы за территорией развели костер, вот, разбились на группы и входим, меняем друг друга. Вот домой сходим, погреемся, покушаем. Поспим пару часиков и туда. Вот мы с пятницы уже по сей день дежурим. Я вот сейчас только пришла оттуда. Попростывали все уже. Свалился уже. Ну, лежит больной. Уходить может, ходим. Вот меняемся. Круглые сутки мы оттуда не уходим. И не уйдем, пока не получим зарплату.
С работой в Варне плохо. И те деньги, которые задолжали варнинцам, им бы пришлись как нельзя кстати. Общий долг около 600 тысяч. Каждому примерно по 25-30 тысяч. Для села это серьезные суммы.
Да, у нас работа здесь плохо. Довольно-таки тяжело найти работу. Вот мы работали там, в принципе, мы все одиночки, у нас у всех дети. Вот у меня сейчас дочь студентка, учится в Челябинске. Мне нужно и за квартиру заплатить, и денежку ей дать, и накормить, и одеть. Вот. вот ждали, когда откроется вот эта вот застава, думаем, хоть уж думаем, ну все-таки откроют, все равно отдадут деньги. А тут когда такое пошло, наивные, все верим.
Оказалось, что формально они все уже давно уволены, причем по собственному желанию. Кроме того, фирма, на которую работали варнинцы, обладает весьма подмоченной репутацией. Заказчики, в частности пограничная служба, больше иметь с ней дело не желают. Между тем, из представителей власти к пикетчикам никто не приходил, кроме милиционеров. Сейчас на Южном Урале сравнительно тепло, но уже к выходным обещают похолодание до минус 30. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Первый час утренней информационной программы «Время свободы» завершит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник, через год с небольшим после прихода в Белый дом, Барак Обама услышал одну из самых неприятных для любого президента новостей. Согласно опросу телекомпании CNN, 52% американцев считают, что президент не заслуживает переизбрания на второй срок. Лишь 44% готовы проголосовать за него. На президентских выборах около полутора лет назад за кандидата Обаму отдали голоса 53% избирателей. В конце января впервые уровень одобрения деятельности Барака Обамы на посту президента упал ниже 50%. 49% респондентов сейчас оценивают ее положительно, 50% отрицательно. Социологи связывают заметное падение популярности президента с высокой безработицей в Соединенных Штатах и предсказывают, что его партия может потерпеть болезненное поражение на выборах в Конгресс будущей осенью, если к тому времени экономика не продемонстрирует убедительных признаков оздоровления. В том, что касается будущих президентских выборов, то и их исход, скорее всего, определит экономическая ситуация. Американские власти начинают расследование, пытаясь определить, насколько своевременно и адекватно Toyota отреагировала на сообщение о внезапном наборе скорости ее автомобилями. Как выясняется, корпорация получила первые жалобы на этот дефект еще в 2002 году. Отзыв потенциально опасных моделей последовал лишь через 7 лет, после того, как число возможных жертв достигло 34 человек. Согласно американским законам, автопроизводитель обязан сообщать специализированному федеральному ведомству о подобных жалобах в течение нескольких дней. В то время как кара за нарушение этих положений сравнительно невысока, Toyota могут оштрафовать на $16 миллионов, удар по репутации может стоить корпорации крайне дорого. Продажа ее автомобилей в Америке в январе упала на 16%. Во вторник она объявила о приостановке 3 североамериканских заводов. Впервые в своей истории Toyota готова платить покупателям за верность. Владельцы ее модели получат $2000 при покупке новой машины. $1000 – приманка для тех, кто решит впервые приобрести Toyota. Также рассматривается беспрецедентная мера – продление действия гарантийного обслуживания до 10 лет. Победа досталась дорогой ценой. Для многих американских олимпийцев эта дежурная калька, часто используемая сейчас в олимпийские дни журналистами, несет далеко не романтический смысл. Подавляющему большинству американских олимпийцев, даже из тех, кто поднимается в эти дни на пьедестал в Ванкувере, пришлось не только тренироваться, но и зарабатывать деньги, чтобы позволить себе роскошь стать олимпийцем, рассказывает Владимир Морозов.
Многие думают, что всемирная слава участников Олимпийских игр идет рука об руку с большими деньгами. Да, но только в случае таких всемирно известных спортсменов, как американцы-конькобежец Аполло Антон Оно, горнолыжница Линдси Вон и немногие другие, имена которых широко используют для рекламы. По-другому обстоят дела у большинства из 216 членов олимпийской сборной США. Они полностью или частично платят за найм тренеров, переезды, номер в гостинице и питание. Чтобы позволить такие расходы, лыжница Мишел Рорк, химик по образованию, сняла небольшое помещение и стала изготовлять там парфюмерию по своему собственному рецепту. Круг покупателей у нее пока невелик, но он расширяется. 17-летний Питер Френет, самый младший член американской сборной, все прошлое лето торговал сладко-мороженым. Понятно, что заработок у него невелик, и без помощи родителей он не попал бы на игры в Ванкувере. В отличие от многих других стран, американские олимпийцы не получают помощи от правительства и существуют в основном за счет частных спонсоров. Но их из-за рецессии становится все меньше, говорит бобслеистка Бри Скафф. Это был удар ниже пояса, когда спортсменов отказалось поддерживать сеть магазинов Home Depot. Придется искать новых спонсоров. Будем считать это еще одним препятствием на пути к олимпийским медалям.
I feel great about him. It's just another kind of challenge along the path.
В последнее время от спонсорства отказались General Motors, Kellogg's и Bank of America. В итоге бюджет американского олимпийского комитета уменьшился наполовину, и прошлой весной пришлось сократить 13% сотрудников. Оставшиеся спонсоры помогают спортсменам не по любви, а за деньги. Так, крупнейшая компания Procter & Gamble, которая выпускает потребительские товары в основном для женщин, заключила с Олимпийским комитетом многомиллионный контракт на рекламу 18 видов своих изделий. Кирк Перри, вице-президент Procter & Gamble, откровенно говорит, что компания прочно связана с выдающимися спортсменами, потому что Олимпиада чрезвычайно популярна у американских женщин. У всех на памяти скандал, который разразился, когда многократный чемпион по гольфу Тайгер Вудс признался, что постоянно изменял жене с разными женщинами. После этого компании отказались возобновить с ним рекламные договоры. Чтобы избежать таких неприятностей, Procter & Gamble теперь самым тщательным образом проверяет моральную устойчивость спортсменов, с которыми заключает контракт.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Продолжим олимпийскую тему, но поговорим о сборной России. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, в чем причина первых неудач российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Я напомню, что смс-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, абоненту Радио Свобода. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России, и примерно через полчаса мы с вами уже сможем пообщаться в прямом эфире. А сейчас хочу зачитать несколько сообщений с пейджера нашей радиостанции. Нет смысла вкладывать средства в Сочи 2014 года стоимостью 10 коллайдеров, если юниоры, спортсмены мерзнут в спортзалах из страны из-за элементарных неудобств, пишет нам Наиль. И еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Инна. Причина в том, что наши спортсмены – это дети 90-х. Я даже не представляю, где они тренировались, ведь спорткомплексы стали появляться только во вторую половину 2000-х. Но они еще наверстают упущенное до 2014 года. А вот Галина Васильевна из Вологодской области спорит с сыном. Вы простите, о каких спорткомплексах? Где стали появляться? В России, что ли? Не вводите людей в заблуждение. Кроме торговых комплексов и помоек, в России ничего не появилось. А где себя проявят наши спортсмены? В Сочи в 2014 году. В Сочи будут сплошные котлованы и напрочь загубленная природа. Искренне сочувствую местным жителям. И вот еще одно сообщение от нашего радиослушателя, который не подписался. Могу только предположить, самый главный спортсмен умудрился заруководить в подготовительный период по пикалевской схеме. Уж очень похоже на ответную реакцию людей на психологическое давление. Николай Кузнецов из Москвы. Нынче национальной идеей России стали мошенничество и воровство, а такая идеология слабый помощник в олимпийской и спортивной борьбе. И теперь, когда прежние советские припасы, в том числе кадровые, подошли к концу, россиян ждут многие новшества не только в спорте. Эту дискуссию продолжим в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17000.